Я хотел бы прочитать место Святого Писания, книга пророка Исаии, 28 глава, 29 стих. «Зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивает его, и водит по нему молотильные колеса с конями их, но не растирает его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Это восклицает муж Божий, видимо, испытавший на себе крепкую руку Божью. Эти слова может сказать только лишь тот, кто уже прошел школу жизненную. Дивны судьбы, велика премудрость. В чем же эта премудрость, братья и сестры? В чем эта премудрость состоит? А потому, наверное, что Бог делает с нами порой не всегда, как мы хотели бы. Достигает цели через наше воздыхание, слезы, иногда и ропот, и недовольство, а он властно делает то или другое. Помните, вот здесь 28 стих: «Зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивает его, и водит по нему молотильные колеса с конями их, но не растирает его». И дальше 29 стих: «О, как чудны судьбы твои, премудры все твои дела». Для чего вот это вот восклицание, братья и сестры? «Чудны судьбы твои». Вот для меня как-то этот стих особенно близок, братья и сестры. Я его наизусть знаю давно-давно. И иногда хочется вот так и говорить: «Господи, когда попаду в молотильные колеса, помоги мне тогда тебя благодарить». А как вы считаете, легко благодарить, когда ты в молотильных колесах? Вот, вы знаете, обстоятельства могут быть совершенно различные. Это не значит, что обязательно бить нас будут, там, ну, пытать, там физические боли причинять. Да нет, не так. А вот так вот твоя судьба вот так вот складываться будет, что, ну, не так, как бы ты хотел. Куда ни повернись, и все не так, все складывается, ну, не по твоим планам, а Бог проявляет свою власть, свою премудрость. За один случай я вам и расскажу. Я меньше всего тогда в тот день размышлял о каких-то, ну, испытаниях. Ну, я был на этапе, и жизнь так вот нормально шла. Ну, как нормально? На этапе всегда непросто. Ну, и в той камере было больше 100 заключенных. Камера этапная, а это значит, не так все просто. Внимания-то никакого в целом. Знаете, там каждый день должен быть врач или медсестра. Ну, она-то, этот врач-то ничего такого пользы-то и не сделает. Но все равно есть категории больных, которые нуждаются во враче каждый день. Ну, например, диабет. Укол нужен каждый день. Открытая форма туберкулеза. Вот, и кровью кашляли, и такие были. Каждый день должен быть обход. А вот уже прошло дней 5, и обхода не было. Некоторые, ну, возмущались. А мне-то, конечно, не надо его было. И вот скандировали многие на ДПНС, это дежурный помощник начальника следственного изолятора, сокращенными буквами, скандировали. Ну, представьте, скандируют 100 человек, это такая мощь мужских голосов. И вдруг открывается дверь, ходит дежурный помощник начальника следственного изолятора до пенсии на повязке его красной, в руках дубинка, охрана окружает его, все по нарам, быстренько. Так, он командует. В коридор все, без последнего. А мы знаем, что такое без последнего. Это значит, кто последний выходит, будут бить. Значит, никто не хочет последним. Значит, все хотят как бы побыстрее выйти. Ну, и я тоже. Быстренько, быстро все выходят. Но в коридоре тоже ничего хорошего. Человек, наверное, 25 солдат с дубинками с той и с другой стороны по стенке стоят. А коридор широкий, с двух сторон стоят с дубинками. Приказано строиться по 5. Все выстроились. Никто не хочет стоять в начале, в глубину, чтобы встать. Потому что кто крайний, будет доставаться дубинкой. Это понятно. И начальник командует направо. Все повернулись направо. Значит, надо сейчас куда-то идти. Куда? Руки на голову. Все руки на голову. Присесть всем. Все присели. Шагом марш. И вот попробуй не шагни. Вот здесь уже град дубинок пойдет. И вот в такой позе, это называется гусиный шаг. И вот в такой позе ты должен шагать по коридору строем. Для этого-то и солдаты с дубинками, чтобы ситуация не была неуправляемой. Попробуй встань. Но, знаете, всему есть край. И я понял, что вот до этих пор я мог повиноваться, ну а шагать в таком плане я не буду. Думаю, пусть меня убивают, а я не буду. Я встал и, значит, вышел со строя, я был крайний. Тут солдат ко мне подбегает дубинкой, чтобы бить. Но тут оказался тот подполковник, который спрашивает меня, ну я уж не буду говорить его слова, оно неприлично немножко. Ну, суть такая, что почему ты вышел из строя, что ты особый, блатной, ну и так далее. Я говорю, да нет, я не блатной, я христианин, я служитель церкви. И вот так, как вы предлагаете, я ходить не буду. Статья 142. Ладно, пройти, иди в хату, разберемся потом. Значит, пройти в камеру надо. А дверь открыта. Я зашел, за мной закрыли двери. Я один. Слышу только лишь команды. Кругом, вперед! Тут еще крики какие-то по коридору. Ну, словом, а я-то знаю, когда закончится с ними, начнут с меня. Я преклонил колени, помолился Богу. А этот стих Священного Писания я знал наизусть. Мне... Я помню пожелание, там было одному брату, который шел на 15 суток, ему говорили... Давай, брат, помолимся, когда ты будешь в молотильных колесах, чтоб ты не пропал. Чудные дела Господь будет совершать, когда ты будешь проходить эти молотильные колеса. Ну, приблизительно так пожелание было тогда еще. А я присутствовал среди этих пожеланий, так как-то принималось. Мне понравился этот стих, я... Так запомнил. Я не учил его наизусть. Оно само входит в сердце. Ну, двери открылись. наконец-то, камеры. И приказано было без последнего всем войти в камеру. Быстро, быстро. Камера наполнилась, все уставшие, мокрые, потные. Кто-то падает на нары, чтобы отдохнуть. Начальник входит, подполковник. Какие вопросы у вас есть ко мне? Все молчат. Значит, вопросов нету, да? Ну ладно, все. Так, где тут святой? Ну, я выхожу. Пойдем со мной. Ну, думаю, вот. Это только начинается. И думаю, Господи, чудны судьбы Твои, велика премудрость Твоя. Молотильные колеса с пользой идет сноп скошенный. Знаете, в чем премудрость-то? Через молотильные колеса, когда сноп проходит, бьют эти колоски-то, бьют, но не разбивают. Труд, но не растирает. И зернышко, как зернышко, и чистенькое. А ветром половотом унесет, и чистенькое зернышко остается. Ах, чудные судьбы Господни! Сколько не бей, а тебе хорошо. Вот как прекрасно. Судьбы Господни. Ну, думаю, Господи, что сейчас будет, не знаю. Он идет, а я за ним. Никакой охраны нету. В смысле, без солдат. Он поднялся на второй этаж, я за ним. Пошел про коридор, спустился опять на первый этаж, я за ним. И, наконец, открывает дверь. Вхожу, это его кабинет. «Садись», — указал на кресло. Сам сел на свое место за столом письменным. «Так говоришь, по какой статье?» «142-я». «А еще?» «Ну еще, говорю, 143-я». «А еще?» «Ну, 190-прим». «А 190-прим — это клевета на советскую действительность, порочащую советское государственное общественное строй». «Так ты кем там был?» «Служителем церкви». «Угу». «Ну а что ты умеешь делать?» «Ну, проповедовать Слово Божие». «Еще чего?» «Молиться». «А ну, помолись». Вы знаете, а в сердце так думаю, слава Господу. Настала самая счастливая минута. А в то же время, знаете, и ответственная минута. Когда ты молишься в уголок сам себе, это одна сторона, а когда контролировать сейчас будет молитву подполковник, это другая сторона. Здесь нужно, чтобы и он понял содержание молитвы, и для него было бы полезно. И вы знаете, это не так просто оказалось, не так просто. Но все равно как-то так торжественно помолиться легче, чем рассказать. Легче. Я встал на колени, он же разрешил помолиться, правда? Встал на колени и говорю: «Господи, я благодарю Тебя за то, что я вошел в Свердловскую тюрьму. Потому что 40 лет назад мой отец здесь жизнь отдал. Это его была последняя тюрьма Свердловская. Ах, если бы мой папа знал, что его сын, маленький, который дома остался, пойдет по его следам через 40 лет, какой бы он был счастлив. Благодарю тебя, Господи». А для полковника это слушай, думаю, пускай слушай. И для меня это назидание, думаю, и для него. Благодарю тебя, Господи, что вот в такой обстановке Ты мне создал сегодня такой праздник, я могу помолиться Тебе. Я благодарю Тебя и за благорасположение начальника, сидящего здесь. И я знаю, что если в такой особой обстановке самые добрые портятся, а кто работает здесь много лет, обязательно будет испорчен. А если начальник предложил мне помолиться, значит, еще не все плохо. Окажи ему милость твою. Аминь. Ну, так, приблизительно, я сказал приблизительно. И все. Встал. Думаю, что я буду стоять. Сел в кресло. Молчу. Так тебе сколько лет дали-то? 5. Ну, смотри, что через 5 лет было бы все в порядке у тебя, понял? Понял. Ну, что тебя, в ту хату отвезти или в другую? А я-то понимаю, почему в другую он предлагает. Потому что если сейчас отведут в ту, скажут, ах, тебя не били, значит, ты их работник там или еще что-нибудь такое. Я говорю, нет, начальник, я ни в чем ни пред кем не виноват. Ведите меня в ту же, откуда и взяли. Подумал. Ну, пусть будет так. Ну, словом, я хочу сказать, и пошли будни, пошли дни обычные. И до сегодняшнего дня еще странствуем. Я только лишь хочу сказать, какое это счастье, когда Бог занимается нами и создает нам различную обстановку. Нам кажется, она неудобная, но она самая нужная. И чтобы и наше волнение погасить, и чтобы через нашу жизнь Бог прославился, и чтобы наше «я» стиралось, и чтобы мы были более красивые сегодня по отношению вчерашних дней наших. Ах, как нужно Богу много заниматься с нами. А вообще, скажу вам, чудны судьбы Его, велика премудрость Его. Передо мной немножко говорил о том, где мы были. И я благодарю Бога, что мы по Камчатке проехали буквально позавчера. Мы были в одном поселке, где обратились к Господу 2 девочки, сиротки. Живут в интернате. Они не русские. Похожи на киргизочек. Но они, как их называют? Коряки. Но души-то милые. И вот они, вы знаете, обратились к Господу. Одной 13 лет, а другой 15 лет. 2 девочки. В 8 утра они уже, а мы собираемся уже путь держать в аэропорт. Там нас обещали на вертолете бесплатно провести в другое селение. Вертолетчики. И собирались уже путь держать. К 8 утра 2 девочки приходят. Я говорю, Надюша, Света, так девочек звали. А я с ними вчера только познакомился. До 10 вечера заведующая разрешила им отсутствовать из интерната. Спросили их. Я говорю, что вот сегодня, разве вы не в школе? А первый урок физкультура, и мы не ходим на физкультуру, и пришли на 40 минут с вами повидаться. Думаю, какие вы красивые. Со мной повидаться захотели. А чего у меня с палочкой? Чего там на меня смотреть-то? Я так смотрю на них и говорю, вам тяжело? Нет, легко. Говорю, а расскажите, как вы обратились к Господу? Девочка, которой сейчас 13 лет, она год назад обратилась к Господу, пришла на собрание, а потом говорит, это уже рассказал мне брат, ответственный за служение, и говорит, Света мне говорит, я согласна все время приходить на собрание, я согласна на коленях стоять, согласна с вами петь. Ну, с одним я не согласна. А что такое? Курить. Я не могу. Мне сигареты всегда нужны. Это в 12 лет. Там все курят, понимаете? Там все курят. И в то же время, это так началось ее приход. А когда обратилась к Господу, так, так легко, я говорю, Светочка, не тянет ли тебя к сигарете? Ну что, конечно, нет. Брат говорит, у нее зубы черные-черные были, а теперь покажи-ка свои зубы. Показывает беленькие зубки 13-летней девочки. Я говорю, вам разрешают вести христианский образ жизни? Да, говорит, мы молимся. А вот когда большое окружение девочек, а вам нужно помолиться на ночь, ну, говорит, мы вместе склоняем на колени, склоняем колени, молимся Богу. Некоторые подходят к нам тоже, преклоняют колени вместе с нами. И чтобы никто не учился молиться Богу, нам дали отдельную комнату на 2 человека, чтобы никто не видал, как мы встаем на колени. То есть сам Бог идет навстречу и создаются условия. И вот однажды директор сказала, все, никакого воскресенья вы никуда не пойдете. И читать Библию мы вам не разрешаем, здесь интернат. И мы, говорит, объявили пост. И 2 суток не ели, не пили, как в Ниневии. 2 дня не ели, не пили, а потом, говорит, брат Геннадий пришел, это ответственный брат, поговорил с директором, и директор уступил, говорит, да, с ними уже ничего не сделаешь. Пусть, когда приходят, только лишь ко 2, чтобы были они на месте, в постели. И думаю, девочки уже отстояли право посещать богослужение, и чтобы у них всегда на их тумбочке лежала Библия. Для этого нужно, чтобы Бог провел через молотильные колеса, чтобы очистить и осветить. Ведь помолиться Богу нет ничего проще. Ведь ничего проще нет, как помолиться Богу, и почему-то стесняются, рабеют. Ну, представьте себе, Иисус Христос здесь рядом, и все издеваются, смеются над Ним, а мы постесняемся подойти рядом и сказать, Господи, позволь нам стоять рядом с Тобой. Плевки в нас – это в Тебя плевки, а в Тебя – это в нас. И когда смеются над нами, это не над нами смеются, мы никому не были бы нужны. Это над Богом смеются, который живет в наших сердцах. А Бог нашими обстоятельствами управляет. Чудны судьбы Его, велика премудрость Его. В юности я не мог понять, что это такое, почему Господь говорит, кого Бог любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. А за что бьет? Неужели, если принял, то надо бить? За что же бьет? Братья и сестры, когда мы попросили милости у Бога, чтобы Он, Господь, записал наше имя в книгу жизни и сопричислил нас к обществу святых и возлюбленных Божьих и простил нам грехи, Он сделал это. И наше имя записано в книге жизни. Записано-то записано. Это так. Но с таким характером, как вот у тебя, ты еще не годишься в Царство Небесное. Но ты доволен собой. А вот такой, как ты есть, в Царство Небесное попадешь. И ворчливость, и Ну что у тебя есть? Есть что-нибудь хоть? От чего хотела бы избавиться? Верочка, ты хотела бы от чего-нибудь избавиться? Вот знаешь еще, от чего тебе надо избавиться? От стеснения. Да. Перед всеми помолиться, и ты молчишь. Вот и тебе следует, Верочка, вот так, так и сказать: Господи, ты прости меня, что я застенчивая, и я, наверное, постесняюсь помолиться в присутствии всех. Постараешься?
Да.
Вот это хорошо. Тот, кто хоть когда-нибудь не постеснялся смело встать на сторону Господа, тот никогда в стыде не оставался. И награда его была весьма велика. В Белоруссии я одно время трудился и обратил внимание, что многие хорошие братья, сестры, которые так ревностно трудятся, все из этого села. Я уже забыл, как называется это село, но это село километров 60-70 от Бреста находится, у границы с Польшей. Однажды, будучи в Бресте, говорю: браточек, отвези меня в это село. Я хотел бы посмотреть, что там за церковь такая. И брат ответственный за всю Белоруссию из того села. И вот и братики, которые из армии их в тюрьму послали за верность Господу, из того села. Вот сестричка в издательство из того села. И все из того села, из того села. Ну что это за село? И вот он меня повез. Был вечер, 9 вечера, когда я приехал. Молитвенный дом есть у них. Всем быстро сообщили, что я приехал. Никого нету. Ну, мне говорят, подоят коров, и все придут. Ну, подоили коров. Я скажу вам, собралось человек 90. Не все. Но 90 это немало после дойки коров. Это немало. Но я удивился, что у каждой бабушки была Библия. У каждой. Не было ни одного, кто бы был без Библии или Евангелия. Ни одного. И вот двойные очки у одной бабушки, но одни уже не помогают. И вот так вот близко смотрит, ищет, что я читаю. Я в одном месте ошибся, меня хором поправляют. Ах, как это было красиво, как красиво. Я говорю: сколько у вас членов-то? 140. Для села 140. Можете себе представить? Я говорю: а в соседних селах? А в соседних селах, ну, как обычно по селам, 15, 18, 20. Вот так, ну, приблизительно. Так, приблизительно. А чего у вас так много, а там так мало? Пожимает плечами: не знаю. И я не знаю. Но когда я услыхал историю тех, которые были свидетели тех лет военных, то мне стало понятно, что это за причины, почему так умножено и так красиво здесь. И почему такие хорошие члены церкви. Ведь ничего без причины-то не бывает. За все надо платить. Когда проходил фронт в 44-м году, мимо этого села, немцы уже давно отступили. Русские вошли без боя. Поселились в одном доме, штаб сделали. И командир издал приказ: всем мужчинам до 60 лет построиться в центре села на плацу, на фронт. Солдаты прошлись по всем домам, проверили. Ну и все мужчины собрались. И наши братья многие собрались. Все вышли на плац. Старший офицер командует: защитникам Родины, готовы и жизнь отдать за освобождение отчизны. Три шага вперед, шагом марш, и все шагнули, кроме двоих. А двое, регент и пресвитер, остались на месте. А все, наверное, около 70 мужчин шагнули вперед. Среди них человек 15-20 наших братьев, которые рассудили так: мы-то пойдем, а там Господь усмотрит. Или убежим, или как-нибудь, ну, словом, пронесет. А пресвитер и регент остались. Командир подходит к этим двоим. И здесь надо было показать пример, образец, что бывает тем, ну, которые не желают защищать отчизну, и чтобы другим не было повадно, как изменников Родины, расстрелять. И сам персонально вынимает пистолет и стреляет в регента, убивает на месте, пред всеми. Регенту было лет 50. Такого же возраста был и пресвитер. «А ты, отец, командир молодой был, пойдешь со мною. Так, строй направо и вперед на передовую». А брата нашего повели с собой в штаб. И больше его никто никогда не видел. Кстати, когда переправлялись через реку, немецкие самолеты эту переправу разбили, и буквально все мужчины того села потонули. Нет, никого не спаслось, даже раненых. Разбили это плавучее, ну, что там было, плот или что, я не знаю, чего там было. И все потонули. Искали этого брата, пресвитера, куда он делся, куда увезли его. А если убили, где похоронили? Не могли найти. Когда фронт ушел дальше, освободили избу, где был главный штаб. Вошли туда прежние хозяева, стали жить. Обратили внимание, что, ну, когда уже топить надо было печку, что печка замурована. Ну, замурована, решили уже ее расчистить, исправить тогда, когда надо топить. И когда вынули кирпичи, то там было тело пресвитера. Его не застрелили, его заживо засунули в печку и замуровали кирпичами. И все, задохнулся или как, что, я не знаю, что, ну, умер там он. 3 месяца он там лежал. Ну, не знали, где он, труп его. Ну, похоронили, конечно. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, разве Бог наш в долгу оставался когда-нибудь? Нет. Кровь святых – это семя церкви. И как благословение, и души прекрасные, и труженики хорошие, да не потому, что к ним особое внимание и особое, ну, преподавание. Вот в духе так, это особо Бог бодрствует над теми, за кого высокая плата принесена. Бесплатно ведь ничего не бывает. Я говорил одному брату, помню, в 1974 году, брат Геннадий, это брат Кульчкову, я говорил, ты уже столько времени не был дома. Ну, скажи откровенно, как ты чувствуешь себя? Нет, я против того, чтобы ты пошел домой. Но как ты чувствуешь себя? Ведь тянет к дому-то, тянет сердцем-то. А он говорит: знаешь, для меня, говорит, самое главное, чтобы сознавать, что я выполняю волю Божью. А все остальное Бог берет на себя. Когда он даст мне по сердцу моему, я не знаю. Но сознание того, что я выполняю волю Божию, мне дает покой. и тишину сердца. Тянется, как и у всех людей, и к земной жизни жили детей и жену. Ну а когда служение Богу выше, выше жизни, то здесь торговаться нельзя. Ах, я так люблю это место, братья и сестры. Постарайтесь заучить его наизусть. Оно вам пригодится. Я повторю. Зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивает его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирает его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Эти слова в трудный час будут как мягкая пуховая подушечка для мятежной головы. Когда ты не знаешь, чему тешить себя, прочитай этот стих наизусть, и спокойненько, спокойненько будет твоему мятежному духу. И Бог успокоит тебя. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Нам и не познать всей глубины и красоты Божьей. Все, что хотелось бы, братья и сестры, это вместе с вами помолиться. Вместе с вами воздать славу Богу за всю премудрость его путей. И чтобы наша жизнь была красивее. Научимся величать Бога здесь, на земле. Вот так будем величать и на небе. Почему нас тянет на небо, братья и сестры? Да к нашему Господу. Господь говорит, я вас сиротами не оставлю, приду за вами. Вы чувствуете? Сиротами не оставлю. Это значит, чувство сиротства надо испытать. Господи, ты на небе, а я еще на земле. О, благослови мое странствование, чтобы достигнуть твоих пределов. Пусть Господь благословит всех, чтобы нам дать простор нашему Господу, чтобы Он еще воспитывал нас для Царства Своего. Аминь.